Добрый день еще раз. Спасибо большое. Сегодня у нас тема «Счастье внутри нас» и в рамках мантра йоги. То есть будет специфическая тема. Мы поговорим о йоге, о человеке, о личности, его устройстве немного. И выясним, что такое внутренняя энергия. Ссылаясь на древние трактаты, можно привести две категории энергий. Их, конечно же, много. Бесчисленное множество, все что угодно можно назвать энергией. Но делятся на две противоположности. Это внешняя энергия и внутренняя энергия. Бахиранга шакти и антаранга шакти. Шакти – это энергия. Бахиранга – бахир значит вовне. Вот. Внешним взором мы смотрим на мир. Внешний взор называется. То есть я смотрю, но не вижу сути. Суть где-то вот скрывается, как говорят. Имеющий глаза увидит, имеющий уши услышит. Значит, можно иметь глаза, но не видеть. Да? Какие-то еще нужны глаза. Вот. Какой-то внутренний взор еще должен быть. Есть форма внешняя, есть суть. И бахир означает вовне. К этим энергиям относятся стихии, которые мы наблюдаем, их комбинации также. Это земля, вода, огонь, воздух, эфир. Эфир – пространство, воздушная стихия, огненная стихия, вода, земля. И комбинации, в их комбинациях мы видим таблицу Менделеева, можно подробно это рассмотреть, до молекулярного какого-то атомарного уровня. Биополей там и прочее. Вот это внешняя энергия, которую мы с вами изучаем, как врачи, как физики, как математики, как географы, историки. Это все взаимодействие внешней энергии, исторические факты также, климатические условия, времена года, циклы времени в этом мире, различные формы жизни, все наблюдаемо. И ребенок это видит, и взрослый видит, и животное видит. Внешнюю энергию воспринимаем просто органами восприятия. Просто. Все очень просто. Антаранга шакти – это нечто иное. Внутренняя энергия. Это интересный момент. Например, если взять мысль, ум, по отношению к физическому проявлению, это есть внутренняя энергия. И посмотрите, вот давайте разберемся здесь, вот, если мы говорим о тонкой форме человека, внутренней форме человека, его характере, его эмоциях, его желаниях. Это его тонкое устройство. И физическое тело является лишь инструментом ума. То есть ум дает импульс действию в форме желания, в форме эмоций. Глаз видит. Информация попадает в ум. Именно ум оценивает, нужно мне это или не нужно, приятно или неприятно, хочу или не хочу. И как только говорю «хочу», начинается действие. Мы хотим денег, например. Много денег, много вещей. Нам хочется исполнить желание. И мы проявляем активность при помощи этого тела. Учимся, работаем, применяем усилия. Причем серьезные усилия, много усилий, устаем. И иногда работаем как волы вообще, в поте лица своего хлеб добываем. Но это сила желания. Это ум. Есть еще более тонкая энергия – разум. Я думаю, что она сегодня не очень известна современным психологам. В основном психологи занимаются состояниями ума. Например, депрессия – это состояние ума. В разуме вы не найдете депрессии. Там их нет. Если человек подвержен депрессиям, означает, что разум нужно развивать, укреплять. Именно разум держит нас в здоровом состоянии. Что такое разум? Крошка, сын, пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Вот с этого начинается формирование разума. Мы должны услышать, что такое хорошо и что такое плохо. Не от того, кто не чувствует это, а тот того, кто может нам дать это почувствовать, не просто дать информацию. Курящий человек с удовольствием закуривает и говорит, курить это плохо. Вы не научитесь таким образом, потому что это не от разума исходит, а просто информация. Разум вы можете чувствовать выше, чем обычные органы чувств и ум. Можете чувствовать смысл жизни, пользу, исполнение долга, исполнение обещаний, обетов и глубокую бескорыстную любовь. Это внутренняя энергия, которая живет глубоко в сердце человека. Скрытая, дремлющая, божественная любовь. По-другому назвать ее нельзя. Она не имеет внешней причины, любовь. Она не имеет внешней причины. Например, мускусный олень. Раз в году у него наступает гон. Весной. Ну, у животных есть такие циклы, периоды, когда они проявляют активность. Гон называется. Он ищет самку. Весна начинается, пробуждение чувств, нам тоже это знакомо. И в это время гона из пупка этого мускусного оленя выделяется мускус, ароматическое вещество. Из него еще духи делают, мускус. Очень приятный запах. Этот запах попадает в нос оленю самому и возбуждает его. Думает, откуда? Где? Какое вдохновение? Я чувствую, что мне кто-то нужен. И кто это? О, вот она. Вот она. Это зашло изнутри самого оленя, это желание. А объект потом оказался обычным. Бывает такое с вами? Вы встречаете кого-то, вдохновляетесь изнутри сердца, а потом видите несовпадение того, что мне чувствовалось, казалось, и реального объекта. Он может оказаться с трудным характером, вообще можем оказаться несовместимы вместе. Так действует внутренняя энергия ума. Разум? Нет. Разум различает, что хорошо, что плохо. Разум не думает, разум видит. Чакшур, Умритам, Яна, Тасмай, Шригурове, Намага, говорится. Я выражаю почтение своему духовному учителю. Почему? Потому что пробудил разум. Дал мне факел знания. Теперь я вижу собственными глазами, что это за мир, кто такой я и зачем все это. То есть я могу быть просветленным. Буддха означает просветленный, или Буддха означает разум на санскрите. Итак, каждый человек может стать Буддхой, говорится, или просветленным. Но Бхагавад-гита говорит, что за умом и разумом есть сознание еще выше. То есть цель йоги – обнаружить самую глубину моей сути. Йога означает связь. Кто я? С чем я связан на самом деле? Как физическое тело связан с родителями, связан с пищей. Ну, вообще связан с этим миром как-то, потому что тело, оно зависит от этих стихий, от пищи, от окружения, от погоды, от здоровья. И все вот эти факторы очень важны для поддержания тела, здорового состояния. И тело создается из пищи. Это известно. Вы то, что вы едите, говорится. Смотря какого качества пища принимается, того качества формируется характер, поведение, сознание обуславливается этими качествами. Есть пища в невежестве, есть пища в страсти, есть пища в добродетели. И если мы находимся в страсти сами, то и пища нас привлекает в страсти. Если мы в невежестве, то и пища привлекает из того же качества. Кажется вкусной, приятной. Если мы в благости, то и пища тоже привлекает нас в благости, чистая пища. То есть разные гуны. С другой стороны, если мы хотим изменить свою гуну, свое качество, возвысить, то и пищу нужно возвысить. Пусть она нам сейчас не нравится, но мы должны привыкать к ней, понимать ее, изучать ее. Как, например, вегетарианство сначала нужно изучить, прежде чем человек рискнет перейти на вегетарианство. Известно это. Вкуса, может быть, к этому нет. Он думает, скудная пища. Нет, оно не удовлетворяет мой язык, мой желудок. Нет, не чувствую, нет, нет. Но если он почитает, послушает, изучит, если ему покажет состав крови, все остальные вот эти вот шлаки там, и все вот устройства кишечника, зубов, и вдруг он разумом поймет Будхи. О, так это же хорошо. Хоть и непривычно, а ну-ка дай-ка попробуй. И вот пробуя, он испытает совершенно другой вкус, другой характер, другое видение, другое отношение к жизни, к людям. Оказывается, все меняется. Один царь, очень древняя история, с Пурана, убил одного людоеда в лесу. Ну, в те времена вдалекие, жили такие ракшасы в лесах, то есть людоеды. Очень такие, знаете, титаны, они очень сильные были, примитивные оружия, те, как дубина какая-нибудь, но в основном они голыми руками могли медведя сломать, такая силища. Вот эти ракшасы наводили ужас на людей, на отшельников в лесах, и задача царя, его обязанности была регулировать эту жизнь в лесу, тоже наводить там порядок, не только в городах, а в стране, но в лесах. Он пошел, вышел туда вот в лес и убил этого злобного людоеда, который стал охотиться на людей. Казалось бы, проблема решена. Но у того людоеда был брат, который затаил злобу и ненависть и ждал, как же отомстить. Он только об этом и думал днем и ночью. Знаете, ракшасы о другом думать не могут. Для них главное вот насилие, месть, вот жадность, кровь, вот такая вещь. Ну, полуживотная ракшаса. Но он все-таки имеет разум человекоподобный. И он думал, и думал, и придумал. Услышал, что к царю скоро навестит великий мудрец. Большое событие будет в столице. Что мудрецов принимали, знаете, как праздник был. Что мудрец, он что-то скажет ценно для людей, для царя. Он очистит от грехов, он простит. То есть к нему приходят паломники. Этот человек может превратить любое место в духовное, просто в трансцендентное. Своим присутствием одним, Агастия. Вселенский такой мудрец. Вот навестит царскую столицу, к царю придет. И он придумал план, этот ракшас. Он изменил облик, как это умеет делать ракшас, и проник на кухню в помощники повару. И подложил на стол царю, на поднос, мясное блюдо, украшенное. Известно, что мудрецы великие не едят мясо. Если вы предложите им мясо, когда они придут в гости, они себя почувствуют оскорбленными и могут даже проклясть за это. То есть поэтому много мудрецов принимать нужно понимать. Как говорится, что все это относительно, да, что вот если вы в России на Новый год гостю не нальете спиртное, он обидится, будет оскорбленным. А если в Индии нальете спиртное, он оскорбится тоже. То есть видите, разные культуры, разные гуны, разные качества. По-разному действует внутренняя энергия, чувства, желания, эмоции. Он так сделал, он там все это замаскировал, блюдо это подложил, в конце концов на стол царю с мудрецом разложили яство, и там было это мясное блюдо. Агастия сразу увидела его, несмотря на то, что оно было хорошо замаскировано, украшено. Он сразу увидел, ему предлагают украшенный труп. Он посмотрел на царя гневно. Сказал, ты так принимаешь меня? Ты так ценишь мудрость, так ценишь знания? Я проклинаю тебя, он сказал. Ты станешь ракшасом сам. Царь вспыхнул, сказал, Агастия, мудрец, пал на колени. Да это, я не знаю, случайность. Я тут ни при чем вообще. И он проклял на какое-то время, смячил проклятие, но какое-то время будешь ракшасом за эту ошибку. Не уследил. Оскорбление было совершено. И как только прозвучали эти слова Агасти, мудреца, слова с платформы разума, представьте, есть такой звук, вот мантра, мы говорим, мантра медитации сегодня. Это звук. В форме слов мы используем звуки. Иногда слова понятные, иногда непонятные. Иногда запредельно какие-то слова, которые нужно изучать всю жизнь понятия. Но благословение работает, и проклятие тоже работает. Это определенное состояние внутренней энергии, переносится звуком. И, как говорят ученые, некоторые исследователи проникают в ДНК, в клетки, и вот осуществляется все. Например, когда мы ругаемся, произносим плохие слова, у нас состав крови меняется тоже. Или пугаем кого-то словами, тоже злимся, как говорят веды. Злая речь – предвестник смерти. Как только люди начинают злые слова произносить, ждите различных форм насилия. Сначала будет звук пробуждать вот эти энергии, внутреннюю энергию. И как только Гасти произнес это проклятие, не прошло и минуты, как царь посмотрел вокруг и удивился, сколько вокруг всего, что годится в пищу, чего он раньше не замечал. И птица годится в пищу. И вот этот жук, его тоже можно съесть. То есть гуна его сменилась от проклятия. И он стал ракшасом на какое-то время. Это история из Вед. Много историй различных. И физическое тело человека, оно может быть благословением или проклятием, или смешанным результатом. То и другое. Например, мы с вами благословлены родиться человеком. Мы не животные. Это благословение. У нас тонкие чувства, у нас внутренняя энергия, очень чувствительная к любви. У нас, может быть, очень разбитая жизнь, мы чувствительны, мы ценны в плане этих отношений, семьи, близких людей, ценностей философских, моральных, религиозных. У нас культура, у нас так развита, видите, внутренняя энергия. А у животных нет религии, нет культуры, нет такой нравственности и морали, у них не развита. Итак, человек очень выделяется, это как благословение стать человеком, потому что значит встать на какой-то великий путь. Осознание жизни, себя, Бога, абсолютной истины. Это предназначение человека. Но с другой стороны, жить человеком – это страдание. Если посмотреть наверх, выше человеческих форм, есть другие, более совершенные. Например, ситхи, чараны, гандхарвы, видятхары, небесные жители есть. Девы еще выше предки вселенские живут. Это все описано в Ведах. С их точки зрения, мы смертны, мы мало живем. Всего несколько десятков лет осмысленной жизни. Не считайте детство, не считайте сон, не считайте дорогу, не считайте глубокую старость, не считайте, что человек будет работать очень много, в беспокойстве всю жизнь проведет, и немного у него останется на осмысление себя, совсем чуть-чуть, смертный. Может быть, для кого-то минуты жизни остаются за все время, что просто подумать о смысле жизни и решить этот вопрос. Конечно, за минуты это решить невозможно, но мысли такие приходят. О чем-то возвышенном, запредельном хочется человеку понять, кто же он, что же такое эта жизнь, Вселенная, что такое Божественное, и почему есть добро и зло, столько вопросов. И почему идут войны и мир, и нельзя это остановить, откуда болезни, откуда, почему смерть? Все это вопросы, 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 к которым мы привыкаем, не отвечаем, а привыкаем к ним. Привыкаем, что ответа нет. А где-то внутри надеемся все-таки, что я получу ответ, что такое жизнь, кто такой я. Как? Когда обрету счастье. Счастье ответит мне на этот вопрос. Мне нужны салфетки. Все чувствуют, все знают, что если мы обретем большое счастье, большую любовь, это будет ответом на все мои вопросы. Тогда я скажу, вот он смысл жизни, вот он я, вот для этого мир. Все становится понятно. А если мы боремся, страдаем, пытаемся выжить в этом мире, конкурируем, сводимся, разводимся, воюем и прочее, ссоримся, возникает вопрос, почему? Заметили разницу? То есть, когда я счастлив, вопроса нет. Когда страдаю, появляется вопрос. Приходит счастье, я же не говорю, почему, зачем? Кто мне объяснит? С какой стати вообще? Но когда приходит страдание, мы говорим, да почему, да за что, как так? Ведь это же серьезно, когда касается это моих близких людей, меня лично, к какие-то болезни неисправимые, несчастные случаи, вопрос остро поднимается, зачем тогда вообще жить? Подождите, такие вещи я не хочу. Это против моей внутренней энергии. Внутри я протестую. С телом это происходит. Я даже вижу на опыте, что с каждым что-то происходит с человеком. Но я не хочу принимать для себя это. Моя внутренняя энергия протестует. Давайте разберемся, что же такое-то внутренняя энергия, которая живет в конфликте с моим внешним проявлением. Болезни не хочу, старость не хочу, умирать не хочу. А почему все это? А потому что я родился в этом мире. Это и благословение, и проклятие одновременно у человека. Поэтому мы видим, что у человека жизнь драматичная, она смешанная. Есть друзья и враги, и мир, и война, и есть столько добро, зло очень ярко выражены. И вот нам нужно разобраться в этой драме, кто мы, что мы выбираем с вами. Вот для этого мы родились человеком. Выбор сделать. Тот, кто сделал правильный выбор, идут дальше, выше. Тот, кто не решил задачи, снова рождается человеком в следующей жизни. Решать до конца. И тот, кто пренебрег этим, идет вниз. Сегодня рождается много людей. Говорят, на планете перенаселение. Миллиарды людей. И считается, что вот сложно стало жить. Может быть, сократить население будет легче. Проблема-то не в этом, а в другом. Какого качества рождаются люди? Если много гениев, нам это было бы хорошо. А если много других людей, не гениев? А если люди с плохими качествами? А если люди рождаются с болезнями уже? С какими-то отклонениями? Их больше и больше становится? Вот это тревожит. Качество людей. А знаете, как так получается? Вот школа. Мы учимся там и знаем, что, ну, не знаю, как сейчас, вот мою бытность, если ты не усвоил какой-то там, скажем, материал, курс какого-то класса, оставляют на второй год. Повторите еще раз. Пока не усвоишь. Так, цикл идет. Вот мы сейчас в этом цикле. Если мы за одну жизнь не усвоили, зачем мы живем, и не встали на путь как бы правильный, разумный человеческий, гомо сапиенс, мы рождаемся на второй год, причем с плохими качествами, с качествами второгодника. Так, получается, население растет, потому что приходят еще новые живые существа, и старые не уходят, понимаете? И беспокойство возникает. Второгодники. Мы с вами второгодники. Что это означает? Человек, который плохо учится, он думает, а зачем мне все это нужно? Игнорирует все это. И если мы игнорируем самые важные жизненные вопросы, то мы к этой категории относимся. Зачем же мы отвергаем самое ценное? Как говорил Иисус, посмотрите, какой камень отбросили строители. А ну, обратите внимание, какой мне нужен камень оказался. Вот они строят, и какой-то камень отбрасывают. Краеугольный замок. Именно он-то и держит эти своды. Главный один камень. И его именно выбрасывают. Что-то главное в нашей жизни, главное, мы упустили. А второстепенное захватило наше время. Нам некогда. Отойти от семейных дел, от профессии, зарабатывания денег, от конфликтов. Сейчас львиная доля в наших отношениях, близких, занимают конфликты и разборки. И память обид. Очень редкие минуты, где мы счастливо общаемся. Без каких-то зрелищ, без телевизора, а вот друг другом понимаем, чувствуем, любим. Любим. Если мы любим, нам не нужно что-то еще к этому добавлять. Наоборот, от нас будет исходить что-то ценное. А мы даже когда любим, нам чего-то не хватает. Уже есть жена, уже есть муж, уже есть дети, уже есть родители, чего-то не хватает. Тут как это главная вещь. Итак, если мы совершили ошибку в самом начале, небольшую, в конце она может дорого стоить. Как в математике, если мы пишем на доске 2×2, ну, 4, скажем, и 0, 0, 1 десятая, сотая, вернее.
Ну, небольшая ошибка, почти то же самое. Но если будете вычислять дальше с этой ошибкой, она будет умножаться, 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 и совершенно ответ будет неправильный. Даже маленькая ошибка. И начало нашей жизни начинается с того, что мы должны понять, кто я. Самооценка – это точка нашего отправления в жизнь. Нас к этому готовят в школе. Кто ты будешь? Кем ты будешь? Вот сейчас ты мальчик, а ты девочка. Вот у тебя вот такие способности. Вот давай о себе. Подумай, кто ты будешь дальше, кем ты будешь дальше. Кто ты? И школа нам внушает, что у тебя есть образование, теперь ты уже получил среднее образование, можешь поступить в среднеспециальное, получить высшее. И мы так измеряем самого себя. Высшее образование, среднее, среднеспециальное образование или начальная школа. У меня бабушка даже начальную школу не заканчивала. 1901 года на рождение. Но она была очень мудрая. Итак, мы получаем какой-то диплом и оцениваем себя с этой точки зрения. А кто же я на самом деле? Как я сам себя оцениваю? Вот в чем вопрос. И кто же я сейчас? Давайте подумаем. Я тот, кто испытывает трудности. Вот кто я такой. Так погодите, а где же наше образование? Что это за наука? Что это за знания, которые не делают человека счастливым? Когда вы выходите в жизнь, там борьба острая оказывается, там человек человеку волк, там нужно еще выжить. Как сделать капитал, деньги? Ну, это непростая вещь вообще. Не каждому дано. А все хотят, все туда, именно в эту сторону идут. Почему? А потому что так их научили, что счастье идет именно таким путем. Вот все туда давайте, за деньгами. Знаете, был такой мудрец в древности, Чанакья, Чарвака. Чарвакамуни. Древний мудрец. Его философия заключалась в том, что каждый человек должен есть масло ги, очень ценное, топленое масло ги, это считается самое ценное масло ги, деликатес. Куда вы не добавите ги, это деликатес будет. В рис ли куда-нибудь еще, вот, на хлеб, и все, прекрасно. Масло ги каждый должен есть человек и ездить на слоне, на слонах. Но сегодня мы бы сказали Бентли. Ну, хотя бы джип. И так я скажу, каждый человек должен иметь много денег и ездить на Бентли. И знаете, если бы я выступал на больших сценах с такой рекламой, меня бы все поддерживали, сказали, да ты точно, ты знаешь нашу природу. Да ты мудрец вообще. Это то, что нам нужно всем. Давайте нам больше денег и всем Бентли, и всем летающую тарелку. Замечательно, я согласен. Этот мудрец был очень популярный среди определенного круга людей. Говорит, вот в чем суть, что каждый человек должен иметь это. Вот в чем счастье. Вы живете один раз, он говорил. Все. Поэтому какая разница, как вы добудете масло и слона? Попросите и не отдадите. Или заработаете. Или украдете без свидетелей. Какая разница, если нет свидетелей? Один раз живем. Потому что главное – это слоны и масло. А как вы это добыли? Второстепенно. Вот в чем счастье. Знакома философия? Древняя философия. Сколько людей сегодня руководствуются этим принципом? Какая разница, как я это добыл? Это мое дело. Свидетелей не было. Главное, что у меня это есть. Вот в чем. Это престиж. И действительно мы видим, если человек даже неправильно накопил богатство, люди его уважают, благоговеют. Богатый человек. А вот перед вами честный, хороший, бедный человек, и вы его не замечаете. Это называется на санскрите майя, иллюзия счастья. Но есть другая сторона, которая называется богатые тоже плачут, оказывается. Видите, это нужно объявить всем название, чтобы все поняли, что богатые тоже есть свои проблемы. Но на самом деле описывается в древних трактатах. Как только вы начинаете думать о деньгах, вы сразу становитесь несчастным. А когда получаете деньги, вместе с ним получаете и страх, и беспокойство потерять. Начинаете прятать. Все, что связано с собственностью, чрезмерной, приводит в расстройство тонкое внутреннее тело человека. Страх, ненадежность. Кругом завистники, вы замечаете, враги, как ракшасы, говорите, так много завистников, раньше такого не видел. Но как только появились деньги, как проклятие. О, сколько завистников. Видите, мне меняется взгляд на мир вообще. И говорится, что у таких людей, которые думают о деньгах исключительно, у них расстраивается пищеварение и сон. Очень важные функции для здоровья. Ключевые моменты. Если сон расстраивается, значит, ваше тонкое тело ума болеет. Страх – это болезнь. Вообще, здоровье человека определяется по состоянию ума в древней медицине. Не по физическому телу, не только. А главное – это составляющая его умонастроения. Потому что от него зависят уже внешние вот эти реакции. Ну, ум испугался, в уме вы испугались, адреналин в крови, видите, сразу состав крови меняется. Зависть, яд впрыскивается, откуда он берется? Ум взаимодействует так, с кровью, вырабатывает. Все вырабатывается. Растение вырабатывает, фрукты или овощи, семена. Мы тоже что-то вырабатываем. Зависть вырабатывает вот такие вещества, страх – вот другие вещества. Счастливый человек вырабатывает серотонин, некое такое вещество радости наркотическое. А влюбленный вырабатывает настоящий наркотик. Это состояние ума. И наша химия, наша физиология меняется просто от мыслей человека. И вот наша проблема в том, что мы не можем мыслить чисто, радостно. Груз прошлых действий на нас влияет. Память и впечатления прошлого не дают нам освободиться от этого и мыслить чисто, радостно, возвышенно, высоко. Нам даже философию трудно читать и скучно. Вкуса нет. Это как прошлое, вот эта вот деятельность в форме кармы давит на меня куда? Вниз. С верхних чакр на нижние чакры. И на что я начну реагировать? Секс. Всегда готов. Это как будто самая нижняя чакра. Под грузом кармы я теряю способность вот этих высоких центров. Это от пищи зависит, от поведения человека, от того, какие слова он произносит и слушает. Например, если вы слушаете чью-то критику, оскорбление в адрес кого-то, вы деградируете сами. Если вы оскорбили женщину, срок вашей жизни сократится. Если вы едите неправильную пищу, вы не будете испытывать радость, когда поедите. А будете испытывать тяжесть и беспокойство. Что бы еще сделать? Куда бы еще пойти? И все сведется к тому, что работает только нижняя чакра выживания и секса. Она одна и та же центр. Это выживание, страх и секс. Продолжение рода. И это есть у животных и биологическая составляющая, и у человека. Поэтому, говорится, человек – это может быть двуногое животное, которое расположено на вот этом центре сознания. Хотя и говорит языком, слова какие-то использует, но лишь некоторые слова он знает. Остальные он для престижа изучает, цитирует. Он тоже говорит абсолютно истинно, хотя спросите, он не знает, что это такое. Он говорит о совершенстве, но тоже не может объяснить это слово. Он говорит о душе, но это просто религиозный фанатичный термин. Ничего не значит для такого человека. Это не научно, он считает. Это так, для поэзии, для престижа, для культуры, показать свою эрудицию, использовать различные слова. Ученые этим пользуются многие, мошенничают. Они используют слова очень сложные, трудно понимаемые для человека. Ее слушают, не понимая ничего, думают, какой ученый человек, ничего не понятно, что говорит. Они думают, а ведь на всякого мудреца довольно простоты. Все начинается с того, что путь к счастью, с контроля низших чакр, чтобы пробудить высшие, потому что счастье наверху, а не внизу. Внизу ад, наверху рай. И первое, чему человек должен научиться вообще еще в детстве, это уважать мудрость старших, опыт старших, мать, отца. А те, в свою очередь, также уважали своих отца и мать, а те своих. Если эта преемственность прервалась где-то, это не сработает. Этот род оторванный. Написано в древних книгах, что в древних традициях семейных не было разницы между отцом и духовным учителем. Мы ходим к священнику. Зачем? К отцу идите. Он для вас священник, лучший. Но если преемственность прервалась, нет. Он просто зарабатывает деньги, поддерживает семью, дает ему какое-то наследство, недвижимость, больше ничего не может. Остальные вопросы он вам не осветит. Иди спроси в школу, иди спроси там. Я не знаю, я вот просто люблю тебя, но я не могу помочь в этом плане. Я просто биологический отец. Значит, нам нужен еще духовный отец. Когда-то я спросил свою мать, мне было лет 11. Откуда взялся человек? Ну вот я вообще человек. Что это такое? Откуда? Помню, как я ее допытывал на кухне. А у нас коммунальная квартира, и там соседка была. Бабка высокого роста такая была, высокая, худая. Отреченная такая, глаза у нее горящие, верующая, староверка какая-то. Мы ее все боялись. Она как зайдет, мы сразу разбегались в сторону. И вот мать мне говорит, слушай, ну, я, говорит, не знаю, ты к этой бабушке сходи. Знаешь, она верующая, так тихонько мне говорит, только в школе не говори об этом, запрещено было. Она верующая, и она читает Библию. Это слово «Библия», понимаете, меня потрясло. Какая-то есть книга, где есть все. Типа того, что... Так, я подумал. Вот иди у нее спроси. Она точно что-то знает. Вот тот, кто Библию читает, много знает. Я говорю, почему в школе Библии нет? Она говорит, только ты, пожалуйста, вообще в школе не упоминай это слово, ладно? Ну, я хорошо, тайно пошел к этой бабушке. В дверь. И сам перепугался до смерти, думаю, и боялся и так. И там такой голос, да, и я еще больше испугался. Ну, чуть в обратную сторону не убежал. Он говорит, заходи. И я так дверь прикрыл, глаза вытаращил. Она говорит, о, сосед пришел. Заходи. И так она меня, знаете, по-хозяйски, как гостеприимный хозяин. Проходи, и я зашел и смотрю, все по-другому. В углу странная вещь, которая напугала еще больше меня. Человек на кресте, распятый, никогда такого не видел. Я был в ужасе. И там вокруг такой, значит, платочек беленький вокруг него, и лампадка горит. Кошмар. Она белье не утюгом гладит, а катает каталкой, знаете, так вот, водит. Все по-другому. И она одета по-другому, и улыбается по-другому. Ну, говори, с чем пришел. И я вот говорю, а откуда взялся человек? Она рассмеялась. Она слышала нашу беседу с матерью. Мать послала к ней, она подняла. Говорит, хорошо, слушай. И я, знаете, аж весь взволновался. Ответ сейчас получу. Ответ получу, откуда взялся человек. Понимаете, это жизненно важно для меня было в 11 лет. Просто, говорит, взял Бог немного глины, слепил человека, потом так вдохнул, и он ожил. С тех пор больше никогда не ходил никаким бабкам. И Библиями не интересовался. Думаю, это что-то странное. Сейчас я думаю по-другому. В этом что-то есть, правда? Тело состоит из земли, это правда. Вот там есть воздух жизненный. Вот это вот вдохнул, что он, я не понял. А в Ведах описано подробно, как устроено в пранах движение происходит, циркуляция обмена веществ. Называется прана, воздух. То есть жизненный воздух называется. Есть другой воздух, вот этот, который мы дышим, есть еще жизненный воздух. От солнца он исходит, особенно рано утром, на восходе. Поэтому тот, кто рано встает, тому Бог дает, говорится, нам удача светит, если мы рано поднимаемся. Там есть прана, жизненная сила, которая обеспечивает нашу жизнедеятельность по-другому уже, в благости. Но тогда я, конечно, ничего не понял, я еще больше испугался, сказал спасибо и ушел, все. Сказал матери, мать сказала, ну что поделаешь, ну теперь только вот в школе спросишь, когда у вас начнется там история, вот какой-то предмет, спроси у преподавателя. А я в школе учился, знаете как, я очень боялся даже руку поднять. Меня к доске вызывали, меня парализовало перед классом, все. Потом это поняли в конце уже, меня индивидуально спрашивали, два таких ребенка было в школе, один из которых был я. У меня был такой комплекс какой-то странный, психический. Я не знаю, как я оказался на сцене, вот, по судьбе. Но это было невозможно представить вот, в мои юношеские годы. И вот урок истории, началась история. 1 сентября, и нам сделали вступительную лекцию учительница новая, которая сказала, теперь будем изучать историю человеческого общества от начала до конца, от появления человека и вот в будущее. коммунизм там. И вот тут меня, знаете, от волнения я решился и поднял руку с вопросом первый. Она «да» сказала. «Откуда взялся человек?» я спросил. Ну вот точно, ну школа, наука, ну все знают, тут там Библия, ну кто знает, а тут наука. Она сказала: «От обезьяны». С тех пор я потерял интерес к истории и к школе вообще. Не знаю, так получилось. Я не могу сказать, откуда появился человек, но я потерял интерес и там, и там. Я стал думать, я-то кто? Этот вопрос меня мучил постоянно. Был такой вопрос постоянно. И вот этот путь к себе и есть внутреннее счастье. Поверить в себя – это великая вещь. Но в какого себя? Как говорят, прими меня таким, какой есть. Хорошо. Это правильно, но не совсем. Прими такого, есть. Я могу принять любого человека, какой он есть, если он находится в состоянии роста, трансформации. Тогда не важно, какой он есть. Например, человек грязный. Почему должен его принимать? Почему должен рядом с ним вообще есть или есть из одной тарелки, если он грязный, зубы не чистит и так далее, если у него нет гигиены? Но если он стоит под душем, я же на это внимание не обращу. Если мы в процессе, то мы можем принять всех, какие мы есть. Неважно. Это хорошо, мы в одной семье будем. Но если мы отказываемся от процесса самопознания, очищения сердца, очищения чувств, очищения своей внутренней энергии, отказываемся от любви и живем только в угоду своим чувствам и эгоизму, почему я должен принимать такого человека, какой он есть? В нем нет ценности. Более того, общение будет вредить мне на пути самосознания. Ведь с кем поведешься, от того и наберешься. Главное условие прогресса духовного – общение с более продвинутыми людьми. Вот что мы должны искать. Конечно, я тоже думал об этом, где же мне найти такого просветленного, что ли, человека, или просто более опытного, более мудрого. Мне попадались хорошие люди, правда, честно. Очень хорошие люди. Немного, но это были просто бриллианты в моей жизни. Как мой учитель по искусству, когда я учился живописи, он очень сильное влияние оказал на меня своим чутьем тонким, художественным, своей проницательностью, как он понимал меня, какие он давал мне, знаете, наставления, очень близкие к духовным. Мы ходили с ним по выставке, когда художественной. Я обращал внимание на какие-то вот новые картины там, новые способы выражения художественного. Он говорил: «А, Саша, это все выпендрешь. Люди хотят прославиться, люди хотят просто быть, ну, замеченными. А главное не это, главное искренность, когда ты любишь природу, любишь мать, любишь Родину, любишь Бога. Вот ты художник в чем. Когда ты видишь эту красоту». Это он мне давал еще такие вещи, понимаете, советы, еще в советское время. У меня были мурашки, когда я слушал его. Я всю жизнь занимаюсь искусством сам по себе, без конкуренции. Потому что я сказал: не иди в мир художников, там конкуренция. Там человек-человеку-волк. И я увидел собственными глазами. Когда он готовился к выставке, он был такой известный, он до сих пор известный там человек в Приморье. Он сделал гобелен. Ну, лучший в Приморье был тогда этот гобелен. И готовил его к выставке. И за день до выставки его порезали крест-накрест ножом. Он мне показывал: посмотри, это мир конкуренции, мир зависти. Тебе не нужно туда идти. Будь просто свободным художником. Просто познавай себя, познавай этот мир, познавай космос. Вот это был такой бриллиант в моей жизни. Я до сих пор чувствую ему благодарность. Как-то он понял, да, вот меня. И хотя мы с ним зарабатывали, помню, большие деньги в те времена советские, знаете, быть художником, оформлять большие проекты, мы с ним вместе делали, это были большие деньги. Он научил меня не привязываться к этому вообще, не ради этого жить. И после этого я уехал в Ленинград, чтобы учиться дальше. И там мы жили просто в нищете долгое время. Но нет, это вполне устраивало, и мою жену тоже вполне устраивало, потому что мы искали себя в искусстве, искали красоту, искали счастье через свою природу. Попытки были такие, знаете, может быть, неумелые где-то, может быть, они были наивные. Но это была моя жизнь, которую я сейчас вспоминаю, и я путь этот ценю. Я знаю, что именно вот эти наивные попытки, неумелые, привели меня к духовному учителю. Я как бы стал готов к этому. И в какой-то момент я столкнулся с людьми, которые обладали удивительным знанием практичными. Они сказали, если ты хочешь понять, если ты хочешь ответа на свои вопросы, ты сначала должен очиститься. Иначе ты просто не услышишь. Я говорю, как очиститься? Знаете, что мне сказали? Сразу. При первом разговоре. Откажись от мяса, рыбы, яиц. Оставь все интоксикации, даже чай, кофе, вообще. Строго-настрого. Откажись от азартных игр и черного бизнеса. И незаконного секса, а лучше всего целибат. Полное безбрачие. И дали мне мантру. Сегодня мантра йога у нас. Мантра будет звучать в конце. Конечно, мы скажем об этом что-то. Это было время советское. У нас не было никакой религии, представьте, никакой. Мы просто были советские, в паспорте мы уже хотели вписывать. Ни русский там, ни узбек, ни казах, советский человек просто. Все, один народ должен был быть. Такая была идея. Братство, интернационализм. Я вырос в такой среде. Для меня не важно до сих пор, какой национальности человек вообще. Нас так научили. Собственно, это неплохо. Это помогло тоже мне. Я знаю, что каждый человек – это душа, это человек. Как бы он ни выглядел, где бы он ни жил, это человек. И у него такое же, как у меня, предназначение. Просто он живет в другой культуре, с другой кармой, но предназначение одинаковое. Смысл тот же самый. И вот он сказал, когда ты начнешь практику чистой жизни, а мантра очистит ум, вот тогда простые вещи ты сможешь осознать, а не просто о них говорить в споре и выглядеть умным. Ты сможешь это все увидеть собственными глазами. А вот когда ты это увидишь собственными глазами, ты не будешь бравировать этим никогда. И ты поймешь, почему. Это не шоу. Это серьезная жизнь. Либо ты пан, либо ты пропал в этом мире. Если ты делаешь неверный выбор, ты пропал. И ты будешь с собой делать вид, что у тебя все хорошо, и всем показывать. No problem. Тут напишешь, знаешь, тут будешь тут сигареты, тут с пивом. No problem. Тут девочка. Ты вот всем будешь показывать, шоу такое будешь разыгрывать. С противоположным полом. Чтобы себя убедить и других, что у тебя все хорошо. А когда к тебе подойдет близкий человек, мудрый, глаза заглянет тебе и скажет, у тебя все хорошо. И ты зарыдаешь. И ты просто зарыдаешь. Глаза, глядя правде в глаза. В этом мире столько страданий. Их больше, чем счастье. А нам нужно наоборот. Нам нужно больше счастья. Теперь нужно знать, где же его найти, это счастье. Я и есть частичка счастья, если я, это вот сознание, моя природа счастья. Ведь я все остальное не принимаю. Потому что я хочу общаться только со счастьем, источником счастья. И сам должен быть тоже источником для кого-то этого счастья, источником любви, веры. Быть для кого-то отцом, для кого-то матерью, для кого-то другом быть, по-настоящему, не предателем. Чтобы не было вот этих вот разводов, абортов. Это же предательство. Ради наслаждения гениталиев человек идет на все. Наслаждение языка, желудка, гениталиев. Он может убить своего ребенка, может развестись, может убить за деньги, может. Все что угодно. Еще в 90-х годах, когда вот этот беспредел перестройки был, мы уже говорили тогда на тему вот Бхагавад-гиты, на тему мантр. Мы что уже практиковали, мы хотели всем рассказывать об этом, потому что это путь реальный, практический. Путь перемен, настоящий. И на одной лекции присутствовал один человек. Я думал, у него глаза были как будто стеклянные. Никакого выражения вообще. Это редко такое можно увидеть. Я видел только несколько таких случаев. И все они убийцы, эти люди. У одного особенного был отцы-убийца. Этот взгляд я хорошо знаю. После лекции он ко мне подошел. Можно поговорить? Я говорю, конечно, можно поговорить. Я говорил о карме, о том, что что посеешь, что пожнешь. Он сказал, если все, что ты сказал на лекции, правда, то это страшно. Он был наемный убийца. Он сказал мне об этом. Ну а что там, боже мой, 90-е годы? По телевидению видел рекламу тогда наемных убийц. Телефон и человек в маске. Если нужно заказать такая вот сумма, пожалуйста, мне сделают работу свою. Вот он был таким. И он сказал, можно очиститься? Я говорю, можно. Как? Я говорю, я скажу как. Но ты сначала ответь мне на вопрос. Мне интересно. Вот когда ты целишься и нажимаешь на курок, о чем ты думаешь, скажи мне. Реакция была необычная. Он как будто бы ожил. Но странно. Он сказал, нет, ни о чем думать не нужно. Просто мишень. Нажимаешь курок, бух, и все, и уходишь. Все. Туда смотреть не нужно. Если я начну думать об этом, что это человек, что это душа, что у него есть жена, что есть дети, я же не смогу нажать курок. Мне нужно забыть про душу. Забыть про личность. Просто мишень, неодушевленная мишень. Все. Взгляд должен быть стеклянный, бездушный. Значит, чтобы творить такие вещи, мы должны отказаться от души. От познания как бы внутренней энергии живого существа. Это и есть дух, сознание. Там, в глубине разума, она главная. В Бхагавад-гите дается аллегорическая картина. Тело человека. Где пять коней – это чувства, пять чувств. Обоняние, зрение, слух, осязание, вкус. Где? То есть это пятеро коней с огромной силой тянут эту колесницу тела человека. Они сильные очень, знаете. Идем за запахом, за формой, за вкусом, за осязанием. Осязание – это же и сексуальное чувство. И они очень сильные, могущественные эти кони. Вожжи от этих коней – это ум, шестое чувство, которое как бы их суммирует в одни руки разума. Все, что мы слышим, видим, ощущаем, воняем, идет в синтез, соединяется в уме, в разуме, простите. В уме соединяется сначала. В уме синтез. То есть вот мы видели золото, видели гору. В уме мы можем создать или во сне золотую гору, синтез. Здесь все фантазии происходят. Если мы хотим почувствовать счастье, как Новый год приближается, что мы делаем? Мы просто для чувств пять лошадей предоставляем все возможности для приятного восприятия. Музыка, запахи духов, красивые одежды, интерьеры, вкусные блюда готовятся. Все одновременно, понимаете, прекрасно. И в уме это синтезируется, и возникает иллюзия счастья. Мы поднимаем бокалы и с восторгом, с верой говорим, будем же в 2023 году счастливы. Уже 2022 года мы не были счастливы, но в 2023 точно мы выпьем. И нужно так выпить, чтобы точно были все счастливы. Вот в такие ритуалы люди верят, потому что организовано для чувств, и в уме возникает эта вот иллюзия. Как с легким паром. Что-то должно такое случиться, знаете, романтическое. А 1 января пробуждаемся, видим, что все так же, в окно смотрим. 23-й год, никакой разницы. Только я вот проснулся под столом почему-то и ничего не помню. Так отпраздновал вообще, так хорошо было. То есть иллюзия упала, да, все становится реальность, вдруг превращается в обычную жизнь. И так нас вот иллюзия вот ведет таким образом. Это ум. Чувство и ум. Но в обычной жизни, бытовой, не бывает, что все приятно для чувств. Как раз вот нужно организовывать, нужно работать. Для того, чтобы все было приятно, и мебель, и квартира, и запахи, и вкусы, и пища, и все. Нужно работать, трудиться и зарабатывать деньги. Нужна аскеза. Труд, 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 труд. Серьезно, всю жизнь нужно трудиться. Это вот наша обычная жизнь. А затем эти вожжи держат в руках разум. Если мы хотим управлять этим процессом, Будхи должен подключиться. Тут интересная вещь. Вот стакан вина. Тебе 18 лет. Бабушка тебе наливает впервые стакан вина. Ты уже взрослый, отмечаем твое совершеннолетнее. Пей. Бывало с вами такое? Ну, с кем-то бывает. Он выпивает впервые, например, не знаю, 18 лет, что впервые выпивает или раньше. Он выпивает и чувствует хорошо, опьянение. И ум говорит, надо пить регулярно. Потому что это хорошо, приятно. Для ума все, что приятно, он говорит, давай, давай, курить хорошо, давай, вино хорошо, давай, секс хорошо, давай. Один раз живем, помните, черва кому не говорил, давай как можно больше. А разум, у него другая функция, он говорит, подожди, 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 слишком часто пить не надо, ты можешь стать алкоголиком, он видит будущее, следствие, причина, следствие. А ум нет, ум может это не понять, просто приятное он хватает. А разумный человек знает, что чтобы быть здоровым, чтобы вот быть в порядке, нужна регуляция, ограничение здоровья. Детям до 16 лет вот это смотреть не надо, мы знаем, это разум. Они не понимают, взрослые знают. Это разум. То есть разум видит будущее. По определенным вот этим моментам жизни, фрагментам жизни. По образу жизни человека можно составить о будущее без гороскопа. По характеру можно увидеть будущее, если вы проницательны. Жила стая обезьян во дворе одного богатого дома, поместья. Хозяин был к ним добрый, любил этих обезьян, они там жили, прыгали по деревьям, ели у него там какие-то фрукты, он позволял им. Но они хорошо устроились, были защищены его территорией. И жили долгое время счастливо. Но однажды она, обезьяна старая, вышла посмотреть на двор, что там происходит, села на ветку, стала наблюдать. И видит, во дворе кухня открытая летняя, там повар, каждый день он выходит готовить для хозяйской свиты, там, для прислуг, для всех готовит. И к его столу, там, где он разделывает овощи, там продукты готовит. Овца повадилась, паршивая, ходить туда. И тащит себе что-то. То морковку, то капусту. И он ее всегда там гоняет, что-то берет, там кидает на нее, всегда так раздражается. И она такая хитрая, вот всегда незаметно, понимаете, вот неожиданно. Раз, когда он отвернется, она вот... И однажды он взял прям полено и бросил туда, и она побежала с этой капустой в стог сена, который рядом с конюшней. И там ест, спрячется. А там в конюшне арабские скакуны. Цены нет, золотом платили. Так, обезьяна почесала затылок, подумала, собрала совет всех старейшин обезьян племени. Серьезное дело, сказала. Нам грозит большая опасность. Наша жизнь в опасности. Ты о чем? Какая опасность? Мы тут горе не знаем вообще. Мы живем тут, у нас тоже дети, тут внуки. Хороший хозяин, много еды. Что тебя беспокоит? Да посмотрите, посмотрите. Вот этот повар. Он так раздражен этой овцой. Она каждый день его раздражает. Ведь ненароком такое может случиться, что этот повар возьмет горящее полено и запустит в нее. Из-под печки вспыхнет овца, ее шерсть. А она куда бежит? В стог сена всегда прячется. Вспыхнет сено, загорится конюшня, там кони, скакуны арабские. Ожоги. А лучшее средство от ожогов – обезьяний жир. О, дорогая, похоже, ты уже из ума выжила. У тебя маразм старческий начался. Вот ты что придумал вообще, какую вещь. Не слушайте ее. Нам тут хорошо, хорошо кормят, хороший сад, хороший хозяин. Она снова говорила, ее в конце концов вообще выгнали из племени. Уходи отсюда, собирай своих, уходи отсюда, если не хочешь. Мы тут жили и будем жить, это наше место. И вот однажды овца снова подкралась к столу, схватила какую-то морковку там или кабачок. А повар в это время дрова поправлял в огне. И как только увидел ее, что-то там схватил под руку горящее полено и бросил в нее. Она вспыхнула, бежала в стук сена. Сено загорелось, конюшня, кони получили ожоги. Хозяин узнал, я за них золотом платил, арабские скакуны. Боже мой, любой ценой вылечить коней, перебейте всех этих обезьян. Нужен был обезьяний жир. Всех обезьян перебили. Это иллюстрация разума. Внутренняя энергия – это разум. Мы хотим путь к счастью, то только разумом можно осмыслить его. Не чувствами, не умом. В ум должна прийти уже готовая формула. Не нужно придумывать ничего. Из разума. А там уже все готовое, там не нужно ничего придумывать. Разум – это тот, кто слышит истину. Шрути называется в ведах. Шрути. Истина, ее нужно услышать свыше. Все пророки слышали свыше. Мухаммед, пророк, услышал просто свыше это. То, что мы называем сегодня Священным Писанием Коран. Библия, веды, все то же самое, все пророки – это шрути. Это функция разума – принимать информацию свыше, умение слышать сердцем, чистым сердцем это услышим. Ведь мы же все подчиняемся одной мантре. Все. Если даже мы не очищены, если кто-то нам говорит, я тебя люблю, и сердце тает, мы подчиняемся этому человеку. Просто у нас не хватает разума понять, что он обманывает нас иногда. Сам не ведает, что говорит. Под влиянием просто эмоций. Но на самом деле он не человек долго. Он долго не удержится. Ему нельзя доверять его чувствам. Все женщины сегодня обмануты, посмотрите друг на друга. Это их природа, верить мужчинам, потому что у них должен быть разум. А женщина олицетворяет чувства. И нельзя чувства обманывать, эксплуатировать. Поэтому мы хотим доверять разуму. А разум контролируется священными звуками, не выдумками. Нельзя придумать религию. Нельзя это придумать. И когда нам говорят, не убивай, не обманывай, не кради, не завидуй, это основа нашей жизни, это разум. Потому что последствия будут. Ты убьешь, тебя убьют. Ты обманешь, тебя обманут. Что посеешь, что пожнешь. Это же очень просто. Но только оно непонятно, как это работает, если нет свидетелей. Вчера пока же ему не сказал. Нет свидетелей, делай, какая разница. Один раз живем, у нас скудные знания. Веды даются пример. Теленок из тысячи коров найдет свою маму. Также и грех, совершенный нами, распознает нас. Он придет к нам. Любое греховное действие или добродетельное действие откладывается в нас, как часть нашего характера. Совершил зло, навредил своему характеру, теперь ты носишь определенный недостаток. На этот недостаток будут реагировать все люди, и ты будешь страдать из-за этого. Как это не найдет теленок свою маму? Найдет. Если сделал что-то хорошее, доброе, в прошлой жизни или в этой жизни, у тебя раскрываются прекрасные качества. И ценность твоя повышается в глазах людей сама по себе, без твоих усилий, без борьбы. Просто делаешь хорошие, по-настоящему добрые дела в знании, и твоя ценность сама по себе увеличивается. Тебе нужно доказывать, кого-то обманывать, делать шоу, что я хороший, скрывать свои недостатки, просто не делай плохо. И вот нужно разобраться, что же такое хорошо, а что же такое плохо. Разум. Как этот разум? Откуда взять его разум? Потому что ум очень силен. О нем Арджуна говорит в Гите, что ум контролировать – это все равно, что ураганный ветер удержать голыми руками. Наверное, легче даже, чем контролировать ум. Он говорит, я не знаю, как такую йогу совершить. Это трудно. Если как вот знаменитое выражение сказать человеку, не думай о слоне. Как только мы это сказали, образ слона тут же появился. Вы не можете ничего сделать. Не думай о слоне. Уже подумали. Любая плохая вещь звучит, и образ отражается. Любая вещь. И вот ум очищенный, он лучший друг, а неочищенный худший враг. Враг – это тот, кто накапливает яд против вас. Это ваш характер против вас. Это ваша жадность, это зависть, это вот какие-то вот раздражения, обидчивость. И нам трудно жить с самим собой. Это вот ум хранит все это. А чистый ум, он сравнивается с огнем, в который вы бросаете даже мусор, он сжигает и остается чистым. Самосветящийся ум – это йога. При помощи йоги можно достичь такого очищения. То есть трансцендентный звук, мантра, трансцендентный звук сжигает карму, говорится, просто, если мы услышим священные тексты. Услышим. Искренне. Неформально. А на самом деле искренне. Откроем вот этот слух, с сердцем свяжем. Когда мы хотим услышать истину, нужно найти правильный источник. Тадвити, пранипа, тина, парипрашнена сева, я, падикшанти те, где нам, где они нас, татва, даршина. Древний, древний текст на санскрите. Если ты хочешь услышать об истине, спроси того, кто ее видит. Почему ты спрашиваешь того, кто не видит? Почему люди о Боге спрашивают атеистов вопрос? О душе тоже. Почему так? Спроси того, кто видит. Но три условия. Пранипат, парипрашна и севая в этом тексте. Три условия стоит. Пранипат, ты должен подойти к этому человеку с почтением. Не с вызовом. Ты должен подойти с вопрошанием и со служением. Если кто-то посвятил себя служению абсолютной истине, его чувства чисты считаются. Тот, кто служит самому себе, не служите такому человеку. Это падший человек, и вы станете тоже падшим. Служа падшему, станете падшим. Служа великому, станете великим. Общаясь с ученым, станете ученым. Такова гуна-карма, таково свойство природы. И трансцендентный звук означает, что можно напрямую общаться с божественной платформой, с трансцендентной платформой. Звук есть пракрита и апракрита, два вида звука. Пракрита – это материальный звук. Ну что, робот тоже может говорить, правда же? Но мы ожидаем не просто каких-то разговоров, а мы хотим что-то почувствовать, когда общаемся. Нам нравится, когда кто-то талантливо поет или талантливый рассказчик, у нас возникают образы, чувства, мы можем плакать, смеяться. Мы хотим такого общения. Но это можно сымитировать, сыграть тоже. Был такой киноактер Богатырев, известный в свое время, нашего поколения. Они делали такие сценки и рассказывали, как они играют, показывали технологии. И люди спрашивали в экран артистов, как вы плачете, вот так натурально плачете, вот вы играете, а как это заплакать по-настоящему? Как вы умеете это делать? И он показывает крупный экран, лицо, читает стих. «Я вас любил, любовь еще быть может, моя душа угасла не совсем, и слезы». Все, вау. Экран увеличивается, опускается ниже, там доска разделочная, он режет лук. Это можно сыграть. Можно сымитировать, видите? Это называется ложная душа. Обманывает. Хочет кого-то привлечь для какой-то своей выгоды. А вот по-настоящему услышать нужно только от того, кто видит, говорится. Вот к нему иди. Никто подражает кому-то. Можно же сымитировать, увидеть, что у кого-то есть. Можно имитация. Пустой звук. Пустой звук, мы говорим, красивые слова, вроде все хорошо, но называется рисовая шелуха. Когда уже рис обрушен, а шелуха сворачивается в то же самое зерно. С виду то же самое, но риса там нет. Рисовая шелуха. И часто мы детей своих учим, или друг друга учим, уже кричим слова, говорим, а никакого толку. Хвост собаки не выпрямляется, знаете, вот выпрямил, отпускаешь, он сворачивается снова. Выпрямляешь, он сворачивается снова. Вот наши слова, как об стенку горохом, таким образом. Как же сделать так, чтобы наши слова тоже имели жизнь, продолжение? Они же из живого существа должны исходить, из сердца, из жизненной силы, из пережитых вещей. Для этого нужен человек, который ясно осознает свою духовную природу сам, природу счастья и блаженства. И он говорит правду, даже горькую. Но интересно, что когда он говорит нам горькую правду, мы испытываем счастье. Как врач говорит: о, дорогой мой, у тебя тут, вот тут, смотри, рентген, вот тут, анализ, вот тут. И он говорит правду, и вам больно слышать. Он говорит: но я вылечу. Ну и все, я ухожу счастливый со списком болезней. Потому что врач-то меня вылечит, понимаете? Он знает, вот кто нам нужен. Правдивый человек. Не так, что тот негодяй, этот негодяй, он говорит: все хорошо, забудь все плохое, просто все хорошо, продолжай в том же духе, оставайся негодяем. Рисовая шелуха. Жизнь не изменится таким образом. Вот фрункл на руке. И вы показываете всем родственникам: ай, ой, ой, как бьет, знаете, ночь спать не могу, скоро сепсис, руку отнимут, что делать, что делать? И семья вся собирается: полегче, получше. Ну вот, видишь, хорошо, помогли немножко. Нет, это не зовут врача. Врач заходит: а, что тут развели, посмотрите, до чего дошли, где раньше были? А ну-ка, все родственники вон отсюда, несите мне скальпель, нож, и свяжите его. И он берет скальпель и прям в это место больное. Айс! Туда, понимаете? Прям туда, вот, вот изверг. Вы знаете, что самые бессердечные люди – это врачи. Они вас колят, режут, всякие горькие таблетки дают, не так ли? Но вы их благодарите, потому что это сатва, это реальная помощь. Чтобы избавить человека от какого-то порока, это непросто. Это не просто посадить в тюрьму, срок отсидел и вышел святым. Нет, дорогие мои, не бывает такого. Тут нужен совместные усилия, совместный труд. И соединяет этот труд любовь духовная. Это тот, кто видит, должен дать эту любовь. Но это передается только искреннему, честному человеку, кто на самом деле хочет исцелиться. Тогда открываются все рецепты, все лекарства, все процессы. По-другому нет. Вот один человек был великим астрологом в старое время в Индии. Ну, его знал и вся Индия. Он до того дошел, что мог просто посмотреть в лицо человека, посмотреть на небо, через полминуты сказать, сколько у него денег в кармане, как его зовут. Такой был астролог. Здесь тоже есть такие мистики в Казахстане, подобного рода. Они гадают на картах, там у кого как. Есть такие таланты, мистики. Вот он владел наукой джотиш по звездам и развил такую интуицию, что мог видеть будущее. Люди к нему шли валом вообще, валом шли к нему. Людям очень нужно знать, что две вещи – здоровье и будущее свое. Вот такие люди, они могут вам помочь по здоровью и рассказать что-то о будущем. Поэтому к ним идут. Но он не брал ни копейки за это денег. Он брал пожертвования, которые люди от сердца давали, и никогда не смотрел, сколько кто приносит. У него было два сына. Эти сыновья наблюдали, как отец работает, какая у него слава, какие знания, и какие-то скудные пожертвования. Наш папа, конечно, способный астролог, они думали, но глуповат. Мог бы иметь вообще состояние денег вообще. Но вот когда он нам знания передаст, мы знаем, что с этим делать. Мы же его наследники, не так ли? Время шло, они ждали, когда отец раскроет все эти тайны. Но он ничего не говорил. Настал день смерти их отца. Он лежит на смертном одре, и два сына приходят: отец, ты что, ты решил в могилу забрать все эти знания? Ты нам не передашь ничего? Отец сказал слабым голосом: я хочу передать эти знания, но некому. Нет достойных людей. И что ж такое достойный человек, описывается? Этот раздел вет самопознания начинается с афоризма. Атхата брама джигесу. Раз ты человек, спрашивай об абсолютной истине. Вот такому человеку передается знание. Потребность должна быть в этом. Как воздух, как смысл, как суть. Это путь к счастью. Счастье – это не торговля. Это полное посвящение себя этому пути с ног до головы. И чувства, и ум, и разум – все – как говорится в формуле, возлюби Бога умом, всем разумом, всеми чувствами, всей своей сутью. И также ближнего. Это йога. Это и есть связь с Абсолютом. Если мы обрели эту связь с Абсолютом, все остальное открывается автоматически. Подобно тому, как солнце восходит, и все становится видно. Без напряжения. Во тьме же нам приходится на ощупь многое познавать, записывать, классифицировать, запоминать. И это трудно запомнить все. Поэтому мы изобрели вот эти искусственную память. Слишком много информации, знаете, все тут держать в памяти. Это значит тьма. Но когда свет включается, вам не нужно ничего запоминать, вы просто видите все необходимое. Как есть, знаете, вот есть память математическая, есть память образная. Есть пастух, живущий в горах. У него там, скажем, 50 овец. А он считает там, до 3 только умеет считать. Неграмотно. Но каждую овцу из 50 знает в лицо, по характеру. Умеет считать по-другому, видите. Знания духовные передаются образами, не абстрактными какими-то понятиями, условными единицами математическими. Пи такое-то, или бесконечность восьмерочка на боку. Это лишь обозначение. Суть передается образами. Когда эти образы помещаете в сердце, вы их начинаете чувствовать. Они начинают жить с вами. Есть образ Бога. Можете представить? Есть образ Бога. Нужно знать его. Вот на этот образ нужно и медитировать. Называется параматма, сверхсознание. Есть сознание, сверхсознание. И там есть образ, духовный образ. На этот образ медитируют йоги. Яма, нияма, асана, пранаяма, пратяхара, тарана, тьяна, тьяна и самадхи, последняя ступень. И очень постепенно, шаг за шагом, не торопясь, с терпением, медленный процесс, но верный, быстро нельзя. Можете навредить себе, если захотите. Перешагнуть через какие-то ступени, можете навредить своей жизни. Если вы сымитируете какой-то уровень, вы упадете. Поэтому нужно всегда оставаться самим собой, скромным человеком, честным человеком. И честно идти по этому пути не ради славы, а чтобы приблизиться к источнику всего, познать его. И обрести эту великую любовь. Это и есть то самое внутреннее счастье, которое никогда не покинет человека. Если хотите убедиться в том, что у вас есть эта любовь божественная в сердце, дремлющая, если хотите в этом убедиться, просто посидите спокойно, выпрямив спину. Просто погрузитесь внутрь себя и спокойно посидите полчаса, молча. И забудьте вашу работу, как зовут ваших детей, какие у вас профессии, обозначения, что было в прошлом, что будет в будущем. И что вы хотите, на кого вы обижены, давайте расслабимся, отпустим все это. И просто, если вы просто успокоитесь, вы почувствуете счастье внутри, оно есть там. Этот простой метод использует аутотренинг или клубы йоги. Они говорят, вот представьте, что вы лежите, там расслабляетесь, там лицо, плечи, руки, вот, расслабляетесь, что вы, на теплой волне, солнце, ничего нет, вот все прекрасно, все хорошо, вот вам так внушают. Просто чтобы ум оторвать от самих себя, от этих беспокойств, от этих проблем. И вдруг замечаете, так я же был напряжен постоянно даже во сне. Я даже спать спокойно не мог, оказывается. Я думал, что у меня все нормально. А я не могу расслабляться, оказывается. А как быть расслабленным? Яма не яма сначала, дорогие мои, прежде чем самадхи. А яма не яма означает нравственные регулирующие принципы, запреты на греховную деятельность и честная, чистая жизнь, и будете спать спокойно. Да, трудности будут, но внутри будете честным, уравновешенным человеком, цельным. Да, сейчас нам дорого достается честная жизнь. Я согласен. Но если к честной жизни добавить знания, вы не будете нищим. Никогда. Вы думаете, что? У Бога мало богатств? Мы каждый его наследник. Мы владеем всеми богатствами, что и он. Просто не знаем об этом. Не знаем, как это происходит. Мы думаем о зарплате, о количестве денег. Когда Остап Бендер спросил Шуру Балагану, сколько тебе нужно для полного счастья? Он посчитал, 333 рубля, посчитал, все нормально будет. Вот нас ум нас ограничил. Поэтому самадхи, значит, освобождение ума, разума. И познать, что все есть вокруг Бог, ничего кроме Бога нет. Мир заколдован, мир божественен. Что посеешь, что пожнешь. Полный контроль. Каждое живое существо находится под контролем этой природы и сверхразума. Это открывается через йогу. Сегодня через мантры-йогу, потому что восьмиступенчатый процесс очень долго практиковать и трудно сегодня. В городах невозможно вообще. Лишь некоторые ступени для оздоровления люди применяют. До конца дойти очень трудно. Его нужно практиковать годы, не отрываясь. Хотя бы полгода сесть по лотоса и не дышать. Хотя бы полгода, на полгода задержать дыхание нужно, понимаете? Как? Есть метода специальная, замедление дыхания постепенного. Медленно, медленно, медленно. И тело впадает в анабиоз. Тогда начинается медитация. Сегодня это немыслимо для современного человека. Труд колоссальный. Поэтому в нашу эпоху, когда падает нравственность и духовность, когда много борьбы и противоречий, дается единственное средство, самое эффективное и лучшее и простое, век Кали, коллективное воспевание имен Бога, то есть мантра-медитация. Это мантра-медитация. Ман – это ум, трай – это значит освобождение ума. Это работает. Ну, мы сегодня для этого собрались. Здесь, кто захочет дойти до конца, ну, вы тоже можете поучаствовать или просто присутствовать, увидеть, что это за процесс коллективный, когда мы вместе занимаемся такой коллективной медитацией и можем ощутить трансцендентную атмосферу. Увидеть на самом деле, что это такое. Раскроется измерение другое. Чувств, восприятия, самого себя. Возможно, кому-то удастся сегодня почувствовать прямо глубокое счастье внутри себя. Такое тоже бывает даже с первого раза. Очень эффективный процесс. И мы дали просто некий такой обзор. Несколько тем здесь соединилось у нас. Это йога. Это что такое человек, этот мир. Что такое заблуждение. Какие бывают внутренние энергии, ум, разум и сознание. И что такое внешняя энергия. Это тело. Физические элементы, химические, это машина тела. И вот эти две энергии мы сравнивали и нашли счастье внутри. Не вовне, а внутри. Что внешнее счастье, оно тут же угасает. Тут же к нему привыкаем. Внешняя энергия, она мертва на самом деле. Внутренняя энергия, она всегда жива, всегда динамична. И если обретается это счастье внутренней энергии, оно уже никогда, вы его не потеряете. Вы уже будете с этим жить, с этим работать, с этим воспитывать своих детей. И, как говорится, если вы любите Бога, вы свободны, делайте, что хотите. Вы никогда не причините никому вреда, потому что вы действуете с позиции любви ко всему живому. Любить Бога означает любить все живое. Он источник любой формы жизни. Для Него нет своих и чужих. У него нет национальности. Он не русский, не американец, не казах, не индус. Он духовен. И когда мы познаем такие отношения, мы видим то же самое, что мы все одна семья Бога. А материально мы все очень отличаемся. А духовно нет. И чему дать предпочтение? Душа вечна, значит душе. Тело временно. Сегодня казах, а завтра я уже в другом теле. Сегодня русский, завтра в другом теле уже. Несколько десятков лет, и все, тело уже другое. Я могу родиться в любой стране, в другой форме жизни. Непредсказуемо, я могу даже не помнить свою карму, могу не знать, как все. Человек обычно не знает своего будущего. Астрологи говорят, так, 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 вот, похоже, вот так. А вот сегодня у тебя так, потому что в прошлом было вот так. И вы начинаете что-то понимать, что-то чуть-чуть открывается. Даже пугаетесь, Боже мой, какой мир, оказывается, удивительный. А я тут думал, что я тут хозяин. Я тут хозяйничал, понимаете, управлял. Оказывается, я под контролем, я под наблюдением. Каждый мой шаг предопределен судьбой, моими прошлыми деяниями. Но когда вы сжигаете карму, вы освобождаетесь от гороскопа. На вас не действуют злые духи, привидения, астрологические факторы, прошлые грехи, которые вы совершали. Когда очищается сердце, все это уходит. Вы становитесь свободными. Это счастье. Эту практику можно применять в семье, не оставляя работу. То есть вот она очень эффективная. Коллективная медитация называется. Есть индивидуальная медитация. Та же мантра повторяется индивидуально. Тут будут представлены разные мантры вот вначале. Но я практикую маха-мантру. Мне дали ее 36 или 7 лет назад. Еще вот Советский Союз был, он уже распадался, на грани этого было. Мне дали в то время мантру эту. Также эта мантра исследовалась в Институте биологических полей в 82 году в Москве. Такая листовочка потом вышла, там Спиркин, академик, руководил этой лабораторией. Они проводили эксперименты с повторением этой мантры над людьми и давали другие вибрации звука, что-то придумывали, чтобы сравнить, какой будет эффект от повторения звука. Павлов, он еще раньше экспериментировал со звуком и доказал одну вещь, открытие сделал. Он взял колбу непрозрачную, и в этой колбе заполнялась кипятком до какого-то уровня. Подопытный человек не видел уровень кипятка. Ему предлагалось опускать туда руку и именно касанием определить, где кипяток, где поверхность воды в этой колбе, не видя. И вот когда он опускал руку, осторожно, это кипяток, так ведь, искал, и обжигался. Это время отдергивалась рука, и включался звук, кипяток. Простой эксперимент, очень эффективный. И так продолжалось много раз, уровень воды менялся. Однажды Павлов не налил кипятка в сосуд вообще. Подопытный опускал туда руку и ждал. Включился звук, кипяток, отдернул руку. И он доказал, звук создает образ. Сегодня на этом открытии создана сотовая связь. Оказывается, без проводов, по звуку, мы передаем в пространстве звуки и формы изображения. Без проводов. Это различные колебания, вибрации. В Ведах описано, что свет, уплотняясь, переходит в волну. Волна, уплотняясь, то есть волна – это звук. Звук, уплотняясь, переходит в вещество. Распадаясь, снова переходит в свет. Такой вот оборот идет. И он доказал, что звук создает материю. И действительно, если мы посмотрим вот с этой точки зрения, мы много же говорим, обсуждаем, мы говорим о том, о сём, о другом, о третьем, а потом это воплощаем через звук, образ. Прежде чем что-то сделать, мы должны это описать. Изобразить словами или образно, начертить. Обязательно озвучить это нужно. При этом в словах должна быть решимость это сделать, которая сплочает людей в один коллектив. То есть звук. Чтобы идти на военные действия, раньше применяли тоже бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, ритмы. Чтобы племя пошло на дикого зверя, они ходили вокруг костра, несколько там часов и говорили, мы убьем медведя, мы убьем медведя. Они повторяли одну и ту же мантру, пока не обретали эту сплоченность, решимость и выходили, убивали медведя. Звук. Если вы увидите, как Адольф Гитлер выступал, какой звук, а? И там целые армии маршировали. Вот этот звук создал нацизм. А где-то звук создает ненависть, где-то любовь создает. Наши слова создают нашу судьбу. Одним словом можно разрушить все в жизни человека. Одним предательским словом. Это звук, речь, язык. Поэтому вот с этого начинается цивилизованная жизнь, к счастью. Использовать сначала нужно язык. И лучшее средство начала – это священные гимны читать, обсуждать вместе и мантры повторять. А затем уже говорить о личных делах, не наоборот. Затем уже личные отношения какие-то, и они будут гармоничны. Это традиция, это не что-то, я говорю, новое. Традиция вековая была, древняя, что всегда в дворянских семьях, в семьях как бы цивилизованных людей, родовых, каждый день читали Священное Писание перед тем, как поесть, обед принять. Обязательно. Если новый человек приходил знакомиться, то его спрашивали о текстах Писания, как он понимает. Потом уже вступали в отношения. Сначала нужно понять, что за человек, как вы поймете, что за человек. По отношению к Богу, так он относится и к жизни, и к деньгам, к абсолютной истине. Вот оттуда точка отсчета идет. Дайте точку отсчета, и перевернете весь мир. Вы создадите жизнь счастливую. Но нужна точка опоры. Не я, не вы, высший разум. Это то, что ученые-материалисты отвергли, в этом ошибка. А в остальном все очень много, правда, достижений ума, подвигов. А главного нет. Главного нет. Точки отсчета нет, точки опоры нет. Поэтому что? Коммунизм был, капитализм был, шовинизм был, нацизм был, фашизм был. Чего еще не было? Все было. Что же делать дальше? Знаете, что люди будут думать? Каждый сам за себя, но это ненадолго. Сегодня мы уже не хотим так. Сегодня мы уже пережили столько кризисов, столько потрясений. А еще впереди нас ожидают новые потрясения, дорогие мои. Если у вас есть разум, вы сами это увидите. Нужно быть готовым к этому. Мы должны создать семью, чтобы вместе мы сильны, понимаете, а не по отдельности. И нас связать может быть только дух, сознание, внутренняя энергия. Не внешнее. Не по количеству денег мы должны общаться, не по количеству власти в кулуарах, элита, не по возрасту, а потому мы должны понимать, что мужчины, женщины, дети, старики и все другие, мы духовно перед Богом равны. Это духовный коммунизм. А это счастье. Нам не нужен пир во время чумы. Кругом страдают, а у меня все хорошо, я тут пирую. Нам не нужно это. Это уже было, все уже было. Теперь нужно вернуться к главным изначальным вещам, как говорится, back to God, и вернуться обратно к Богу, но уже научно, не фанатично, не религиозно. Можно использовать любое священное писание, но нужно осознать, осмыслить, вот что нужно, а не просто фанатично кому-то вталкивать. Нам нужен образ жизни. Вот это наука. Настоящая наука придет человеку к счастью. Вот это наука. Остальное ложь. Хотя и привлекательная ложь. Что эти телефоны сделаны счастливыми? Когда мы писали письма по почте, мы были более счастливы, помните? Мы каждое слово взвешивали. У нас была разлука, когда мы на расстоянии уезжали, была почта, и мы знали, неделя идет письмо туда, неделя обратно. Через 2 недели получу ответ. И писали красивым почерком. Цветы вкладывали туда. Хорошие слова находили, понимаете, иногда слезы падали, там капли оставляли, все получали. Я сегодня кнопки нажал, ва-ва-ва-ва-ва, тут же поругался, там ты в Америке, здесь ругаемся каждый день, нормально. Ну что, это счастье, что ли, эти технологии? Ну, йогическое чувство слуха, оно слышит и без телефонов. Если вы развьете йогическое тонкое тело, вы можете слышать, что хотите, без телефонов, на любом расстоянии. Даже не на этой планете, но с другими планетами можете общаться, пожалуйста. Только с ума не сойдите, не торопитесь. Вы сразу сейчас ухватитесь за это слово. Нет, не торопитесь, иначе с ума сойдете. Это возможно. Поэтому люди в прошлом, когда знали эти системы йоги, они не развивали технологии, они ходили по воде. Зачем катера были? Они могли левитировать, перемещаться в пространстве, могли по Ганге переноситься за 1000 миль. Йоги могли так делать. Даже на другие планеты. На что вы думаете? Порфирий Кириллович Иванов. Он овладел мистическими ситхами, он переходил из одного города в другой, по дну Черного моря пешком ходил. Несколько часов. Из Геленджика, скажем, там, ну, куда-то там, в Кучугуры. Ну, Кучугуры – это Азов, правда. Ну вот он ходил так, зимой ходил в трусах целый день по снегу. Вы знаете, да, здесь известно в Казахстане, детка тут была популярна в свое время, не знаю, как сейчас. Это ситхи йогические. И когда его спросили, а мы можем так же научиться? Он говорит, ну, можно, но это трудно, вам не нужно. Говорит, это много времени займет, это очень трудно. Нужна концентрация ума, Человек думал, что утюг горячий. Взялся и получил ожог от холодного утюга. Ожог настоящий. Это ум, просто ум. Это маленький лишь пример. Но если вы наделены верой настоящей от разума, если вы на самом деле имеете могучный, чистый ум, то говорится, вы скажете этой горе, иди сюда, и она подойдет к вам. Она подойдет к вам. Ну, в прошлом вот, мы читаем Пураны, там некоторые мудрецы брали какие-то горы для медитации и уносили в хорошее место, куда им нужно. Скажем, ну как, ну сказки. Нет, не сказки. Знали законы гравитации. То, что притягивает, может и отталкивать. Они умели пользоваться законами гравитации. Это йогические обычные способности. Зачем нужны были им технологии или телевизоры? В то время нет. А мы думаем, это были аборигены, примитивная была какая-то жизнь, да? Да нет, вот мы нашли еще, когда я в школе учился, амфору, нашли в раскопках амфору древнегреческую, большую, глиняную, набитую зерном, хранилось зерно. 1000 лет. Вот такого размера. Одно зерно. Высадили. Часть проросло. Представьте. За такое время часть зерна проросло. Один колос имел 600 зерен. Ученые подумали, ого, да мы решим проблему голода. Такое зерно в сорт обнаружили. Через 2 урожая оно стало обычным. Мы живем в другой атмосфере. Спросите, как так атмосфера изменилась? Человек меняет атмосферу. Заметьте, как человек общается с животными, как с растениями сегодня, как друг с другом в страхе. Это препятствует жизненному росту и развитию. Животные сегодня боятся человека. Человек боится животных. Человек боится другого человека. А в ведах написано, добрый доброго не боится, значит, было добродетели больше. И культура была другая. И в сайте Юга, говорит, яблоки росли, с 5-этажный дом один фрукт был, вот такой вот падал с дерева, и ручьи вытекали из него сока. Мы скажем, ну, сказки. Нет, атмосфера такова. Даже состав воздуха был другой. Это обнаружили в янтаре, окаменелом, пузырек воздуха той атмосферы, другой состав. Мы спросим, как меняется атмосфера? Человек меняет атмосферу. Сегодня воздух у нас грязный. А кто загрязняет его? Воду из рек мы не пьем уже. А кто загрязняет реки? Океаны. Материк мусора, равный по площади Австралии, плавает в Тихом океане. Кто это делает? И мы ждем счастья с вами. При этом плюс 20 миллионов абортов в год в мире. Слова, которые мы используем тоже. Сколько сексуальной пропаганды прошло по всему миру. Посмотрите, что сейчас творится. Сколько разделения было умов и чувств. Когда это вожделение затмевает разум и съедает душу, толкая нас в нижние чакры. И мы перестаем мыслить философски, не способны просто. Что мы творим? Мантра, йога – это путь. Поймите, это не просто какая-то мода йога. Это необходимость сегодня. Просто нужно это изучить. Это не какая-то индийская культура. Это наука. И индус учится в институте, и казах учится в том же институте, и русский, и американец учатся все в том же. Знание есть знание. Оно не зависит от национальности и происхождения. Это факт. Поэтому нам нужно учиться. Вернуть эту способность разговаривать с Богом. Вот все, что нам нужно. Научиться общаться на таком уровне. И тогда с человеком все будет хорошо. Так, время лекции закончилось. Сегодня у нас еще есть время на какие-то вопросы. Возьмем паузу, может быть, 30 секунд. Спасибо. Спасибо. Это вопросы? Тут у нас много вопросов. Может быть, ты поможешь мне? Разложишь вопросы, посмотришь, будешь подавать. Потому что многие могут повторяться вопросы. В исламе нет перерождения, нет кармы. Как вы думаете? Я не специалист по исламу, к сожалению. Я прочитал лишь биографию пророка. И так заглядывал в Коран. И был сильно впечатлен. И также какое-то время медитировал на 99 имен Аллаха. Был очень сильно впечатлен. Но с этой стороны не изучал, вот, не сравнивал. Поэтому не могу ничего сказать. Но я уверен, что если специалист найдется по Корану здесь, он сможет вам это объяснить очень хорошо. Там есть, либо не прямо, если не прямо, то намеки на это есть. О реинкарнации говорят все священные писания. Подробно это написано. Вот в Ведах подробно закон реинкарнации, как это происходит. А упоминается во всех. В Одиссее, в Илиаде, в Ветхом Завете, в Новом Завете. Я спрашивал об этом некоторых священников в России. Например, слепорожденный, помните историю слепорожденного? Это Новый Завет, Евангелие. Он родился слепым от рождения. Иисус его исцелил. Так. Ученики приходят и спрашивают Иисуса причину его слепоты. Он страдал за свои грехи или за чужие? За грехи своих родителей. Вопрос странный, не так ли? Я сейчас ответ Иисуса не приведу, я помню его, но не об этом речь. Я о вопросе говорю. За свои грехи, если он родился слепорожденным от рождения, то как можно было спросить об этом? За свои грехи, когда же он успел согрешить? Они так вопрос задали ему. Либо родители, их грех пришел к нему. Ведь в вопросе есть эта мысль. Если за свои грехи, значит, он совершил их в прошлом. Если душа вечна, то где-то мы были до этого рождения. И где-то будем после этого рождения. Одиссея. Одиссей в мире умерших. Там он должен встретиться с матерью со своей. Его провели туда. Он вернулся оттуда также. Он увидел там свою мать, поговорил и увидел еще Рема и Ромула. Помните, кто читал? Младенцев. Рема и Ромул. Рим-основатели. Они ждут своего воплощения, написано, чтобы основать новую цивилизацию, новый город великий, от которого пойдет новая цивилизация, Рим. В Одиссее это было написано до создания Рима. До создания Рима. И когда Саул пришел спрашивать своего пророка, ушедшего уже, через мистическую колдунью, она вызвала его дух, то тот сказал ему, завтра ты будешь уже со мной. Ты погибнешь на поле битвы, будешь со мной уже. Я объяснил, почему он должен погибнуть. Реинкарнация есть. Если не заглядывать в эти вот еще такие вещи, да, общие, посмотрите внимательно. Реинкарнация – это закон, который протекает прямо сейчас, у нас на глазах, здесь. Тело меняется каждую секунду. В секунду триллионы операций в теле, обмен веществ, поток. Мы выдыхаем что-то, выдыхаем, пьем воду, выделяем, пища, то же самое, обмен веществ. Тело меняется. Через 7-11 лет это новое тело, новые клетки, новые вещества. Я в этом теле тот же самый. Это я, не кто-то другой. Был ребенком в другом теле. Я был юношей. Теперь я в этом возрасте. Я-то то же самое. Я-то не меняюсь. Душа то же самое. А тело постоянно реинкарнирует. Это называется смена тела на санскрите у ученых обмен веществ. Это написано в Бхагавад-гите. Дехинасмин ятхадихе каумарам юнам джарата тхадихантара праптир тирастатранамухети. Так же, как душа меняет тело младенца на тело подростка, юноши, старика, точно так же после смерти она берет новое тело. Я был юношей, этого тела нет, а мне не конец, я живу, я существую. Все эти тела ушли, а я есть. Значит, я неизменна, а тело меняется постоянно. Значит, когда я оставляю это тело, я остаюсь тоже неизменным. Таков вывод. Душа вечна, факт. Это факт. Поразмыслите над этим. Ну и многое, что имею сказать, всего не уместите, однажды Иисус сказал. Всего не уместите. Но многое, что имею сказать, всего не уместите. Поэтому не думайте, что в одном Священном Писании все рассказано. Обо всем по чуть-чуть, да. Но не все подробно. Если все подробно рассказывать, не хватит никаких объемов. Поэтому есть разделы. Для людей в невежестве такой раздел, для людей в страсти другой раздел, для людей в добродетели третий раздел. Еще есть разные профессиональные уклады, для них тоже есть свои еще разделы. А все это изучать не представляется возможным целиком. Но основу нужно знать. 5 основ. Душа, сверхдуша, карма, время и что такое материальная природа. Эти 5 вещей должны знать все. Все люди. То есть культура должна быть одна. Это незыблемая истина. Ее нужно знать.
Гуру Махарадж, а вот здесь можно дополнить? Дело в том, что быстро среагировал ваш ученик Олжас и дал мне телефон, где как раз описано, он изучает ислам. И вот аят 28, здесь как раз написано, как вам не веровать в Аллаха? Вы изначально были жизни лишены. Затем он одарил вас ею. Со временем он повелит вам умереть, чтобы потом опять вернуть вас к жизни. И вновь потом к нему возвратитесь. Как вы можете не веровать в Аллаха, если вы были мертвы, и он оживил вас? Потом он умертвит вас, потом оживит, а потом вы будете возвращены к нему. Ну, как бы в доказательство.
Потрясающе. Прямо из Писания, видите? Что делать, когда у тебя опускаются руки, появляется депрессия, твоя жизнь становится серой, и нет желания что-либо делать? Если это не болезненно, уже никак, как называется это, диагноз, да, как это? Ну, как? Нет. То есть депрессии разные бывают. Есть депрессия, которая уже как диагноз, понимаете? Это уже отклонение психики. Тогда трудно с этим справиться. Если вы до этого не дошли, никаких проблем. У вас никогда не будет депрессии, если вы дадите хорошую умственную нагрузку себе. Читайте Бхагавад-гиту. Тут есть эта книга? Или там книга? Там эта книга. Читайте Бхагавад-гиту. 5 истин нужно знать. Будете читать священные книги, философию изучать, никогда не будет депрессии. Депрессия – это недостаток умственной нагрузки. Означает я несчастный, я такой, я самый несчастный. Это углубляется, углубляется и становится болезнью. Если вы понимаете законы мироздания, вы себя не будете считать несчастным человеком никогда. Потому что все происходит по правилам, по законам. И практикуйте мантру и медитацию. Это для как раз здоровье ума, самое главное. Я тоже был склонен к депрессиям, как и все в свое время. Но я забыл о них, потому что у меня есть практика. Есть позитивная практика. Зачем депрессии нам нужны? Не выбирайте депрессию. Выбирайте счастье. Как в медитации получить правильный ответ на свой вопрос? Слышит внутренний голос? Это вы сами услышите. Не спрашивайте. Это у каждого. Это индивидуально. Это индивидуально. У вас в сердце есть сверхдуша. У каждого. Одна и та же. Что у меня, что у другого. Она одна на всех. Бог один. Но стану многим, говорится, да? Он умеет так делать. Ну вот солнце одно, оно отражается в каплях росы везде. Видите, везде отражается. Вот это пример отражения. Что есть Брахман, единое нечто, а есть еще локализованное параматма в сердце, сверхдуша в сердце. У каждого Бог в сердце. Иногда мы это называем как совесть, да? Энергия совести иногда. И вот этот голос можно услышать. Медитации. Это и есть цель медитации. Но этим голосом нельзя управлять. Вы готовы услышать? Потому что он будет управлять. Но он умеет управлять. Он лучше нас знает, что хорошо, то плохо для меня. Если вы готовы, вы услышите этот голос. Если хотите им управлять, вряд ли это получится. Вы услышите свой ум. Почему считается, что люди не должны делать зла, чтобы не получать ответа? Разве не самое важное не делать зла, чтобы просто другому не было больно? Это высшее осознание. На уровне ниже именно вот это останавливает человека. Пойдешь в ад. Или тебе вернется это. Это низший уровень сознания. Человек боится. Ладно, все хорошо. Как вегетарианство. Мы говорим, животным больно, а люди не понимают. Но ты будешь болеть? А, хорошо, понял. Так, здоровее будешь. Ну, вот я понимаю, вот это я понимаю. Но если вы руководствуетесь состраданием, это выше сознания, правильно? Если вы не делаете зла, потому что это больно другому, это выше уровень. Это хорошо, это лучше. Как перестать зависеть от денег? Материального, от денег материального, когда у нас 4 детей. Их нужно расти, образование и так далее. Как перестать испытывать чувства страха, агрессии, злости? Сложно, но стараюсь. Хорошо, мы скажем, как это нужно сделать. Если у вас есть, например, я пример привожу, квалификация педагога, к вам родители сами направят детей. Если у вас есть квалификация врача хорошего, больные сами к вам пойдут. Если у вас недостаточно квалификации учителя, вам будет трудно найти работу. Если у вас недостаточно квалификации врача, у вас будет мало пациентов. И если у вас есть способность взаимоотношений, у вас всегда будут деньги. Ни денег у нас нет, взаимоотношений нет. Это отдельный разговор. Отдельная лекция должна быть на эту тему. Как устроено человеческое общество духовно? Там нет несчастных людей. Там кто-то добровольно богат, кто-то добровольно нищий. Это дело доброй воли, и каждый знает, что он делает. Какие задачи перед собой ставит. И все люди помогают друг другу. Это одна система, связана с высшей благотворительностью, сознанием любви и доверия божественным. Хотя бы нужно создать это в семье, на работе, то есть в том месте, где мы живем. Хотя бы нужно нам создать общество такое в том месте, где мы, в городе, допустим, в районе. Когда люди помогают друг другу, заботятся друг о друге, они не боятся жить. Когда каждый сам за себя, тогда приходит страх. Четверо детей, как без денег жить, правильно? Да, 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 потому что нет еще таких отношений, нет такой квалификации, чтобы быть богатым, нет такого разума. Есть только карма, страдать, и бояться за своих детей? Надо освободиться от кармы. Это моя жизнь предопределена прошлыми действиями. Давайте избавимся от этой жалобы и скорби, примем судьбу, которая есть, и начнем обретать качество и квалификацию. Естественно, все будет меняться вокруг нас. И мы сами. Если мы хотим, чтобы мир изменился, я сначала должен измениться сам. Сам должен измениться. Вот в чем причина. А пока, ну, я думаю, не умрете раньше времени по судьбе. Детей воспитаете, будет трудно. Но ничего, вы герой, вы родитель, вы святой человек для них. Вы исполняете свой долг. Но формула в Бхагавад-гите такая. Работай, делай то, что должен делать, но думай о Боге. Вот с этого, вот это совершенство жизни. И тогда вы начинаете жить по закону везения. Есть другие законы еще. К вам все приходит само по себе. Если вы хороший врач, больные сами придут к вам. Если вы добрый человек, вас будут любить люди. У вас будут отношения. Все очень просто. Нам нужна квалификация. Возможно ли проработать кармические отношения и быть в гармонии с этим же человеком? Возможно. Был один святой человек, и он был губернатором целого района. Это было в Индии, ну, может быть, лет там сколько? О, уже 1000 назад примерно. Он был святым признанным. И губернатором района был. Вот однажды он проходил по дорогам, по улицам, по той деревне, где он жил, и смотрел, как живут его люди, о которых он заботится, знает. И в одном доме услышал горький плач, скорбный плач. Там целая семья громко говорила, плакали женщины. Он вошел туда, говорит, что случилось? Чем помочь? Почему так страдаете? Что случилось? Все же было хорошо. Да вот, говорит, дочь выросла, брачный возраст. Пригласили астролога. Раскрыл ее карту, ну, о замужестве. И сказал, проклята. Всякий, кто женится на ней, умрет быстро. Ну, теперь с таким гороскопом, кто женится на ней? А в те времена женщине быть незамужней, это сразу в колодец, не с головой все лучше. То есть женщина должна быть замужем обязательно. Иначе как культура. И вот в нашу семью вот несчастье пришло. Этот святой человек, губернатор, говорит, да не плачьте вы, я на ней женюсь. Родители опешили. Они поклонялись этому человеку. Он знает, что святой, зачем же ты это делаешь? Ты же умрешь, это же предопределено. Нет, 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 мы не будем с ней жить обычной материальной жизнью. Она будет служить Богу, а не мне. И гороскоп не сработает. Если вы служите себе и своей семье, вы в гороскопе. Если служите Богу, вы вне материальных законов. Если ваша семья имеет духовную связь, освящена, жить можно с кем угодно. Как? Предаваясь. Все очень просто. Но сегодня предаваться мы не хотим никому. Мы даже, выходя замуж, независимо себя ведем. Не сделаешь так, разведемся. Вот так. Я сразу ставлю вопрос ребром. По малейшему поводу – развод. И даже дети меня не остановят. Вот какие мы сегодня красивые. Забыли, как предаваться? Предание – это главная составляющая культуры. Не жалуйтесь никогда на судьбу. Принимайте то, что есть, но работайте с этим. Вы не можете работать не со своего уровня. Если я упал вот в том углу, а подняться хочу здесь – не получится. Сначала должен подняться там, а потом взойти сюда. Процесс должен быть. Поэтому, если видим, что наша жизнь в чем-то неудачна, поднимайтесь с этого уровня, именно с этого уровня. Там нужно предаваться. Нужно принять любую позицию, и с нее уже можно расти. А если будем завидовать и не ценить то, что есть у нас, то и это потеряем. Вот такие законы суровые. Как правильно воспитывать девочек 13-14 лет в строгости? Или все разрешаем, плюс любовь и забота? Очень сложно. Хотя воспитать хочется хороших детей. Да, это может быть и непростой вопрос, а может быть простой. Это зависит еще от характеров людей. А то, ну, какой материал мы имеем. Нужно иметь, конечно, недюжинный опыт и мудрость, чтобы воспитывать трудных детей, девочек и мальчиков. А если они не трудные, то это радостно. В древних книгах написано, что девочка или женщина находится под защитой, попечением, покровительством на трех этапах ее жизни, на всех этапах ее жизни. Ее должны любить на всех этапах жизни. Сначала отец, потом муж, потом взрослые дети. Это жизнь женщины. Необходимо. Потому что женщина счастлива только любовью. По-другому она никогда не будет счастлива. Ей ничего другого не нужно. Ну, если это как бы, ну, добродетельная женщина. Поэтому, когда отец любит дочь, он не просто любит дочь. Он говорит ей так, послушайте, что отец говорит дочери. Ты для меня лучшая в мире. Вот что он говорит ей. Вот это отец ее. Она должна быть абсолютно в этом уверена, что для отца она лучшая в мире. Она для вас горы свернет, потому что там есть любовь. А потом муж скажет то же самое. Ты для меня самое лучшее. Этой женщине нужно. Если там нет любви и заботы, она быстро стареет, болеет и погружается в скорбь. Так написано. Это против ее естества. И когда дети вырастают, особенно сыновья, они боготворят свою мать. В Коране написано: «Рай под ногами твоей матери. Поклоняйся матери». Манус Симфити говорится: «После Бога поклоняйтесь матери». Вот как женщина живет. А потом можете ее воспитывать. Просто отец недоволен, она уже переживает. Потому что там любовь есть. А если вы кого-то любите, вы же не хотите быть отвергнутым. Или подвести этого человека. Вы находите в себе силы делать больше, чем вы можете вообще. Поэтому женщины, которые умеют любить, это как бы основа материального существования. Женщина здесь хозяйка в этом мире материальном. Мужчина, он уходит из этого мира, а хозяйничает здесь женщина. А мужчина живет в духовном мире, говорится. Вот такие задачи у них. И вместе они помогают друг другу в этом. Женщина устраивает материальное существование, мужчина ведет вверх. Весь свой род. Так они поднимают весь свой род. Он гуру-пати, она дхарма-патни. Она защищает репутацию мужа, его здоровье, его будущее. Она все чувствует. Она всей душой предана, и потому что ее любят, и она любит. Вот так воспитывается женщина. Я понимаю, что это высокий стандарт. У нас многих составляющих сегодня нет, конечно же. Давайте сделаем так. Сохраним то, что есть, и добавим, чего не хватает. Давайте постепенно начнем работать над собой. Прежде чем мы возьмемся за детей своих, я уже знаю эту вещь. Когда родители приходят с детьми проще, чем с родителями. Проблема-то все от родителей, воспитания. Они остаются эгоистичными очень. А дети не принимают потом в какой-то момент их эгоизм. Начинается конфликт. Поэтому это отдельный разговор, как воспитывать детей в разных возрастах, к чему нужно быть готовым родителям. Потому что вам ребенок этот на самом деле не принадлежит. Это нужно очень хорошо понять. Вы не для себя воспитываете его. Он потом будет действовать в обществе. Вот какая картина. Сат-чит Ананда. Прочитай.
Необходимо ли практиковать, чтобы сознание эволюционировало, либо чтобы истинное «я» пробудилось и вернулось домой?
Да, да, так и надо делать. Оно эволюционирует именно, чтобы вернуться домой, к Богу. Эволюция в эту сторону идет души. Тело туда не идет, эволюция идет души. По разным формам жизни трансмиграция идет. Выше и выше, до формы человека. Здесь дается выбор. Может идти дальше, либо вернуться в цикл снова. Эволюция есть. Но, в конце концов, выбор наш решает. Наше окончательное будущее. Так, посоветуйте, пожалуйста, святые места для посещения: Казахстан, Индия, Узбекистан, Юго-Восточная Азия. Какие святые места я знаю? Я знаю, в Казахстане есть Туркестан, например. В Узбекистане мы были в Самадхи, гробница Даниила, потом пещера, где прятался от Саула Давид, царь Давид. Под Самаркандом 70 километров там есть такая пещера. Есть источник Иова где-то под Бухарой. Есть также мечети в Бухаре прекрасные. Это тоже место паломничества в Узбекистане. В Узбекистане много, в Казахстане Туркестан. В России есть монастыри, Александр Свирский, Сергий Радонежский, известные места, это Тихвин и другие места. А в Индии особенно, конечно, насыщенно. Когда мы были в Индии, это фантастика. Я вам скажу, там много святых мест, их тысячи, но я вам скажу мега, сверх святые места. Хорошо? Это Майяпур, Вриндаван, Джаганатхапури. Вот эти три места, на них сосредоточьтесь, или хотя бы в одном из них побывайте. Майяпур – это Бенгалия. А Вриндаван – Майяпур – это место, называется Навадвипатхама, Навадвипа город. Майяпур – спутник рядом тут, место Майяпур называется. Навадвипа – это 9 островов, там Ганга, и притоки ее, и там 9 островов, вот Навадвипа. А Вриндаван – это Уттар-Прадеш под Дели, по трассе к Тадж-Махалу. Туристы как раз ездят, трасса одна и та же, не доезжая до Тадж-Махала. Налево есть местечко Вриндаван называется. Это место полуночное для всего мира, но открылось где-то лет полвека назад. Западные люди его уже распознали. До этого оно скрывалось. И Джаганатхапури – это известное место паломничества. Там самое могущественное – это освященная пища. Ради этого люди едут откуда угодно во всем мире, чтобы там попробовать освященную пищу. Я пробовал, я был. Сам храм не пускают западных людей, джаганатхи. Но раз в год Радхаятра, праздник, они выходят на колесницы, и их 3 километра провозят туда и обратно через несколько дней. И можно видеть, собираются сотни тысяч людей, конечно же, туда, со всей Орисы и со всего мира. И лучшие времена для посещения – это весна, март, скажем. Март, ну, конец февраля, март. Потому что там уже будет жарко, там еще холодно. А жару не каждый может перенести в Индии. Во Вриндаване тоже это весна, либо на октябрь-ноябрь месяц осенний, очень хорошее время. Насыщено тоже праздниками духовными, месяц Картика называется. Вот особенно, если там побываете, конечно, вы почувствуете, что такое духовный мир. Потому что целый месяц праздник с утра до ночи. Это святые места в Индии, которые я знаю. Ну и, конечно, очень много. Много рек, Ганга, Ямуна, Сарасвати, Кавери, Падма, все священные реки. Хорошо, у нас еще последний вопрос, и мы должны закончить лекцию. Когда получаешь это всюду много информации и ответов, как на не потерять свой путь, с чего начать, когда пытаешься, путаешься, теряешься, какая йога успокаивает разум. Все просто. Если вы чувствуете запутанность, сбитые с толку, много информации, отключитесь на какое-то время полностью от средств массовой информации. Там все поверхностно. Там вы ничего не получите ценного, как правило. Отключитесь от средств массовой информации, от политических новостей, от этих вот сенсаций, других вот этих всех вещей. Просто читайте изначальные писания, которые вам по душе. Погрузитесь в чтение и обсуждение этих тем. И вот когда у вас вопросы возникают оттуда, вот этим путем идите. Слушайте свое сердце, не надо средства массовой информации, перегрузка. Раз в месяц можете послушать новости, хватит. Все остальное время не тратьте попусту. Будете, да, сбиваться с толку, потому что споров много, и эти умы противоречивые, не нужно впадать в эти противоречия. Выберите сердцем свой путь и идите туда. В конце концов, вы найдете духовного учителя, и все образуется. Спасибо огромное. Удачи всем.